Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение первого послания к Коринфянам. Сегодня нам с вами предстоит говорить о шестой главе этой книги. В этой главе обсуждается вопрос о взаимоотношениях христианина и государства. Мы знаем, что все верующие обладают, образно выражаясь, двойным гражданством. В послании к Филиппийцам, в 3 главе, в 20 стихе сказано: «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа». Однако я подозреваю, что как верующие, так и неверующие довольно часто понимают эту концепцию неверно. Принадлежность к небесному царству вовсе не избавляет христианина от обязанностей перед земными властями. На него возложена двойная ответственность — ответственность перед Богом и ответственность перед государством. Наш Господь сам указал на это, когда Ему задали вопрос о податях. Мы читаем об этом в 22 главе Евангелия от Матфея. Иисуса спросили, позволительно ли отдавать подати кесарю. И Он ответил так: «Отдавайте кесарева кесарю, а Божие Богу». То есть христианин имеет обязанности перед государством точно так же, как он имеет обязанности перед Богом. В своем первом послании к Тимофею апостол Павел говорит о некоторых конкретных обязанностях верующих по отношению к государству и власти. В начале второй главы этого послания он пишет: «Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную, во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». Итак, наша обязанность перед государством состоит в том, чтобы жить мирно и законопослушно, уважая тех, кто облечен властью. Почему это играет такую важную роль для христианина? Да потому что это помогает нам нести евангельскую весть другим людям. Тот же самый вопрос Павел обсуждает в своем послании к римлянам, и в начале 13 главы мы читаем такие строки: «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога. Существующие же власти от Бога установлены, посему противящийся власти противится Божию установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение, ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу от нее, ибо начальник есть Божий слуга тебе на добро». Эти слова были написаны в то самое время, когда римская власть представляла собой пример жесточайшей тирании. Римские правители были диктаторами, и многие из них открыто гнали и преследовали церковь. Того, кто пытался противостоять римскому государству, ждала суровая кара, и у человека не было возможности как-то скрыться от жестокой руки Рима. Но даже при той власти существовала свобода проповедовать Слово Божие, о чем всегда должны помнить христиане. Изучая книгу «Бытие», мы увидели, что институт власти был установлен самим Богом. И это остается так по сей день. В 9 главе, в 6 стихе книги «Бытие» Бог сформулировал следующий принцип: «Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека, ибо человек создан по образу Божию». Я верю, друзья мои, что для сохранения уважения к ценности человеческой жизни смертная казнь просто необходимо. Недавно я получил письмо от одной своей слушательницы. Будучи наделена обостренным чувством сострадания, эта женщина осуждала меня за то, что я одобряю смертную казнь. По ее мнению, Иисус никогда не допустил бы подобной жестокости. В своем письме она спрашивала меня, готов был бы я сам взять на себя приведение в исполнение смертного приговора. Я откровенно признался ей, что мне бы этого не хотелось, потому что в жизни у меня иное призвание. Но я твердо верю, что если эта женщина хочет спокойно спать по ночам и быть уверенной в неприкосновенности своего жилища, ей тоже нужно, чтобы нашелся человек, который взял бы на себя эту тяжелую обязанность. Мы с вами живем в век беззакония, и причина этого кроется в том, что у нас слишком мягкосердечны и, к сожалению, очень недальновидные судьи. Ну а теперь, учитывая все вышесказанное, мы с вами можем приступить к изучению 6 главы первого послания к Коринфянам. При этом мы должны помнить, что мы изучаем этот отрывок данного послания, который обсуждает пороки, существовавшие в церкви города Коринфа. Одним из таких пороков являлись судебные тяжбы между членами церкви. Прочтем 1 стих. «Как смеет кто у вас, имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых?» Эти увещевания могут показаться нам странными, а потому требуют пояснить слова апостола. Он вовсе не пытается сказать, что ни при каких обстоятельствах христиане не должны прибегать к помощи закона. И если бы верующие не пользовались защитой системы правосудия, они терпели бы сильный ущерб со стороны неспасенных. Однако Павел говорит здесь, что христианин не должен обращаться к мирскому закону, когда дело касается его собственных братьев. Трения и разногласия между верующими не следует решать с помощью мирского суда. Эти проблемы надлежит разрешать при помощи других верующих. Но почему-то в наши дни как церкви, так и отдельные верующие нередко игнорируют это наставление. Работая пастором в одной из церквей, я столкнулся с подобной ситуацией. Однажды ко мне обратился мой прихожанин с жалобой на одного из служителей нашей церкви, с которым он вел какие-то финансовые дела. Из его слов следовало, что по вине этого служителя он потерял значительную сумму денег. Этот человек хотел, чтобы мы вынесли данную ситуацию на обсуждение совета церкви и заставили виновного служителя возместить нанесенный ущерб. Я похвалил этого человека за то, что он решил обратиться к помощи церкви, а затем на всякий случай спросил его, примет ли он то решение, которое вынесет совет нашей общины. В ответ он сказал, что все зависит от того, какое это будет решение. Если решение окажется в его пользу, то он, конечно же, примет его. Тогда я спросил его, что будет, если совет церкви вынесет решение не в его пользу. На это он ответил мне, что в случае, если решение совета общины его не устроит, он будет добиваться защиты своих интересов в других инстанциях. Тогда я прямо сказал ему, что я не могу пойти навстречу его просьбе, потому что на самом деле он вовсе не желает передавать данное дело в руки своих верующих братьев. Трения и споры внутри церкви не должны выноситься на суд гражданских органов правосудия. То есть индивидуальные разногласия между христианами должны разрешаться другими верующими. Очень печально, когда распадаются христианские семьи, но просто недопустимо, если они при этом обращаются в суд и начинают публично демонстрировать свои раздоры перед неверующими. Когда христианская семейная пара приходит ко мне за помощью, и супруги честно признаются, что они просто не могут ужиться друг с другом, а также если я вижу, что иного способа найти примирение не существует, я предлагаю им юридическое расторжение брака. Но я всегда убеждаю их не вовлекаться в судебную бракоразводную тяжбу. Мне трудно понять, почему верующие не позволят своим собственным братьям помочь им найти решение в их делах, и почему вместо этого они предпочитают обращаться за справедливостью к неспасенным людям этого мира. Но в то же время заметьте, что увещевания Павла вовсе не запрещают христианам обращаться в судебные инстанции в делах, которые связаны с неверующими. Далее Павел приводит две причины, которые определяют способность христианина вершить суд. Прочитаем второй стих. «Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела?» Друзья мои, если вы верите в Иисуса Христа, то однажды вам предстоит править этим миром вместе с Ним. Это, конечно же, не относится к суду Великого Белого Престола, который станет судом для неспасенных этого мира. Здесь Павел говорит о том, что верующие будут управлять делами этой вселенной в течение всей вечности. Более того, в следующем стихе апостол пишет, что нам с вами предстоит судить ангелов. Он пишет, «Разве не знаете, что мы будем судить ангелов, не тем ли более дела житейские?» Я даже не в силах представить себе, что могут означать эти строки. Однако я знаю, что человеческий род был поставлен Богом ниже ангелов. Но посредством искупления человек поднялся до уровня общения с Богом, оказавшись выше ангелов. Бог позволил человеку совершить падение. Он никогда не допустил бы этого, если бы это не содействовало благу человека. Падение человека привело к тому, что он в конце концов сумел подняться выше того положения, на котором находился прежде. Есть поговорка, что раненая птица уже никогда не сможет подняться до былых высот. Но в случае с человеком произошло как раз наоборот. Мы с вами будем стоять выше ангелов. Нам предстоит судить их и властвовать над ними. Я еще раз повторю, что это выходит за рамки моего понимания, но тем не менее я верю в это. Далее Павел продолжает развивать свою мысль, и мы прочтем стихи с 4 по 6. «А вы, когда имеете житейские тяжбы, поставляете своими судьями ничего не значащих в церкви, к стыду вашему говорю, неужели нет между вами ни одного разумного, который мог бы рассудить между братьями своими? Но брат с братом судится, и притом перед неверными». Конечно, далеко не каждый христианин способен судить других. Однако Павел говорит, что среди верующих обязательно найдутся те, кто способен принимать разумные и справедливые решения. А когда мы прибегаем к помощи мирского суда, мы тем самым говорим, что ни один из святых не способен на это. Я знаю некоторых христиан, на которых я мог бы положиться даже в вопросах жизни и смерти, ибо я уверен, что эти люди вынесут справедливый приговор при любых обстоятельствах. Далее мы читаем стихи 9 и 10. «Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследует». Неправедность не будет иметь места в Божьем Царстве. Друзья мои, внимательно послушайте то, что сказано здесь. потому что это очень важное место. Ни один мирской судья не в силах разбирать духовные дела, потому что он лишен понимания духовных принципов. Мирской судья может прекрасно разбираться в юридических формальностях и судебных тонкостях, но он ничего не знает о духовных вопросах. У него нет духовного разумения, и я признаюсь, что я бы не хотел зависеть от мирского судьи в делах, связанных с моей жизнью и моим имуществом. А теперь давайте зададим другой вопрос. Откуда у христианина эта способность судить других верующих? Здесь Павел приводит нам три причины. Прочтем 11 стих. «И такими были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Мы с вами были омыты, причем эта чистота была дана нам Богом, не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Его милости, банию возрождения и обновления Святым Духом, как написано в 5 стихе 3 главы послания к Титу. Мы были рождены заново, омыты, и в силу того, что Божья милость коснулась нас с вами, мы теперь должны сами знать, как проявлять милость». Мы способны на милосердие, потому что сами однажды ощутили эту милость на себе. Мы должны понять, что в наши дни есть немало замечательных верующих, которые были омыты и очищены Богом, а потому мы можем безбоязненно вверить себя в их руки. Также все мы были освящены. Термин «освящение» в послании к Коринфянам имеет двойственную природу. И здесь, на мой взгляд, говорится об освящении как о состоянии человека, то есть о его пребывании во Христе, что значит, что Иисус находится на нашей стороне и что все верующие являются братьями в Нем. Иными словами, если меня судит другой христианин, то значит, что меня судит мой брат, и я всегда готов верить себя в руки своего брата. Кто-то рассказал мне следующую историю. По улице шла совсем маленькая девочка, неся на руках своего младшего брата. Проходивший мимо человек, увидев его, спросил, не тяжело ли ей. Но девочка ответила, что ей вовсе не тяжело, ведь это ее собственный брат. «Родство многое меняет». Друзья мои, родной брат не казался этой девочке тяжелым. Точно так же и верующие являются братьями во Христе. Если я пребываю во Христе, и мой брат тоже принадлежит Христу, я готов довериться ему. Что же касается третьей причины, по которой мои братья способны судить меня, она состоит в том, что все мы были оправданы. Их грехи были прощены точно так же, как и мои. Перед Божьим престолом эти люди были провозглашены праведными точно так же, как и я. Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их, пишет Павел в 8 главе, в 33 стихе послания к римлянам. А в 4 главе, в 5 стихе того же послания он говорит, что «не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность». Мои братья во Христе знают это на себе, а потому я верю, что они способны разобраться с моим делом лучше, чем кто бы то ни было. В следующем отрывке Павел начинает разговор о том, что тело верующего представляет собой храм Духа Святого. Давайте прочтем 12 стих. «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». Есть многое, что христианин имеет полное право делать, хотя, быть может, делать это ему просто не следует. Я мог бы привести немало примеров, но здесь Павел говорит только об одном. Прочтем 13 стих. «Пища для чрева и чрева для пищи, но Бог уничтожит и то, и другое. Тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела. Если в вопросах пищи христианин имеет свободу касательно того, что ему есть, то в противоположность этому тело верующего не может ни при каких условиях использоваться как орудие блуда, ибо наши тела принадлежат Господу. Далее стихи 14 и 15. «Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою Своею. Разве не знаете, что тела ваши суть члены Христовы? Итак, отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет». Современные юноши и девушки считают, что можно жить вместе, не вступая в брак. Однажды подобная молодая пара пришла ко мне, желая начать какое-то христианское служение. Они не были женаты, хотя и жили вместе, и я сказал им, что они должны пожениться. Но они никак не могли взять в толк, зачем это нужно делать. Я ответил им, что такова Божья заповедь, и что Бог хочет, чтобы это было так. И покуда мы не готовы сделать это, мы не можем служить Ему. Читаем стихи 16 по 18. «Или не знаете, что совокупляющийся с блудницею становится одно тело с ней? Ибо сказано, два будут одна плоть». А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. Бегайте, блуда. Всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела. Друзья мои, человек не может служить Христу и при этом жить в безнравственности. Хотя, к сожалению, мы видим, как общественное мнение нередко радушно принимает живущих в безнравственности людей. Но Бог не может закрывать глаза на дела таких людей. Читаем стихи с 19 по 20. «Не знаете ли, что тела ваши — суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия». Это замечательная истина, которую почему-то не могут постичь многие верующие. Наши тела являются храмом Духа Святого. И поскольку наши тела принадлежат Богу, мы не имеем права предавать эти тела блуду. Эта мысль подводит нас к разговору о браке, который мы начнем в нашей следующей лекции. А сегодня я прощаюсь с вами. Всего вам доброго, до новых встреч.